Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем сейчас для вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
Давай расскажем о том, что именно замалчивание привело к катастрофе такого глобального масштаба. Речь идет о ситуации в Норильске. Президент России на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в этом городе обратил внимание на расхождение в данных властей региона, МЧС и менеджмента компании. Поэтому и поручил правоохранительным органам установить истину. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Смотри, о каких расхождениях говорят. Глава МЧС заявил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя 2 дня. В то же время вице-президент компании «Норникель» Сергей Диченко говорил, что данные были оперативно переданы. Да? А в конце концов все это вылилось в то, что вылилось. И даже там... Кто? Глава Красноярского края говорил, что он из соцсетей узнал об этой аварии. Но вот в конце концов, все вот эта вот несогласованность привела к тому, что получилось вот такой вот разлив дизельного топлива, который сейчас уже невозможно так просто взять и устранить. Прокуратура возбудила 3 уголовных дела. Это порча земли, нарушение правил охраны окружающей среды и загрязнение вод. И материал этих трех дел объединены в одно производство.
Ну, и 3 дня тоже, в общем,
да. Да, 3 дня. Их расследование поручено главному управлению Следственного комитета. По этому делу уже задержали, кого бы вы думали, начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Он отказывается пока от дачи показаний. Я надеюсь, что...
И все, и больше никого не арестовал.
Что мне останется крайним. Я тебе скажу, почему задержали именно этого человека для начала. То, что его задержали, возможно, он будет и свидетелем, возможно, одним из виновных, потому что, что мы помним, там источником была цистерна с дизельным топливом. На этой цистерне, естественно, как на всех технологических объектах, есть ответственный такой-то, да, пишутся, mm-hmm. да, там даже на пожарных кранах, везде такое пишут, ответственный такой-то. Ну вот Вячеслав Старостин ответственный, то есть он первый человек, который отвечает за эту цистерну. Дизельное топливо. Почему дизельное топливо, если ТЭЦ работает на газе? Его использовали как резервный источник. Последний раз вот мы разговаривали с руководителем общественной организации «Мой дом, город Норильск» Русланом Абдулаевым. Он, знаете, какую интересную рассказал историю, что этими цистернами пользовались последний раз в конце 70-х годов. Тогда был такой мороз, что газопровод просто разорвал эти трубы, и город отапливался с помощью дизельного топлива. С тех пор этим дизельным топливом никто не пользовался. А окрашено оно было специально в яркий красный цвет, чтобы его оттуда
не украли?
Да, не украли. То есть, если его кто-то будет красть и продавать налево, да, то есть для заправки каких-то машин или сельхозтехники, будет сразу видно, оно ярко-красно окрашено. Поэтому вот оно такой цвет и такой цвет загрязнений. Что как раз, может, и сыграло хорошую службу, потому что эти загрязнения теперь явственно видны. Потому что если бы оно просто было дизельное топливо,
говорят,
я бы никто не увидел.
Говорят, из космоса даже видно.
Да, вот этот красный цвет, который от хищений защищал, он теперь его возможно ликвидировать.
Да.
И вот эта цистерна, то есть она использовалась последний раз в конце 70-х годов и больше не использовалась, и там хранилось это топливо. Естественно, пишут, что инцидент произошел из-за внезапного проседания опор из-за таяния вечной мерзлоты. Конечно, это тоже имеет место быть, таяние вечной мерзлоты, мы об этом знаем. Но, однако, оно, естественно, не внезапное, ни в коем случае. И, конечно, виновных надо искать везде, а не только в глобальном потеплении. Как Грета Тунберг, да? Еще один такой факт, который я выяснила тоже, когда общалась с источниками на месте, что в штате муниципалитета был целый отдел, который наблюдал за таянием вечной мерзлоты, наблюдал за фундаментами, опорами технологических сооружений, за дорогами. Специально был отдел, который контролировал это дело. Он недавно упразднен.
Ага.
Вот, он как раз, когда началось глобальное потепление, его в горисполкоме упразднили. Вот так вот и получилось. Ну, и вот давайте послушаем...
Рината Файзуллина,
Файзуллина, да, руководитель общественной организации «Мой дом» Норильск, он рассказывает, что и на самом предприятии не совсем здоровый климат, что вот и способствует, может, таким технологическим катастрофам. Послушаем.
другое очень сильно сказывается на самочувствии моральном англичан. Это моя точка зрения субъективная. Это в связи с тем, что после приватизации был разбит в клочья вот этот комплекс. Раньше Норильск был единый такой монолит. И в составе его были все предприятия, в том числе, кстати говоря, Имтек. В настоящее время в связи там, с уходом от налогов в рамках закона дробятся. И очень сильно это коснулось, кстати, на основном производстве. Например, вот вы представляете, плавильщик плавит, а, допустим, электрик, который обслуживает то оборудование, на котором работает плавильщик, он уже не относится к основному персоналу. Недопонимание. То есть напряженность некоторая растет. Вот такие нездоровые вещи происходят.
Ты видишь, очень много факторов сошлось как раз в этой точке, возле этой СССР.
Вот так оно обычно бывает.
Да, и социальные, политические, экологические факторы, все вместе, которые провели к такой катастрофе.
Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Илья Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Нам кажется, что произошедшая утечка будет иметь последствия для всего российского бизнеса, который ведется в арктических районах. Если мы не правы, вы нас поправите. Но вот начнется все с тщательных проверок, а закончится, может, ужесточением экологических требований. Не то чтобы мы против, но, с другой стороны, нет, ну, со всех сторон мы только за.
Да.
Да, разумеется. На самом деле, действительно, Арктика – это особая территория, очень зависимая от континента. Достаточно вспомнить, что существует такая вещь, как северный завоз. Если протянуть от Норильска, так сказать, такую некую смысловую линию, вот помните, мост недавно разрушился под Мурманском, да, тоже такая некая опасность. То есть мы говорим о том, что, в принципе, бизнес, который ведет как бы свою работу в этой сложной арктической территории, должен быть не просто максимально и социально, и экологически ответственным, но как бы он должен на этом базироваться. И во многом он должен быть, ну, действительно государственным, да, то есть не просто по каким-то там процентным соотношениям в своем уставе, но именно мыслить себя как некую часть государства, потому что от этого реально зависит судьба людей, живущих вот в этих сложных арктических условиях. И вот, собственно, то, что произошло в Норильске, оно в первую очередь бьет, ну, естественно, по экологии, но прежде всего ситуация затрагивает то население, которое живет как бы в самом Норильске. Вот никто сейчас не думает над восстановлением, да, собственно, этой ТЭЦ, которая протекла. Но ведь на самом деле, если до зимы ее не починить, то весь город придется эвакуировать, да. Вот мы, например, говорим о режиме чрезвычайной ситуации, но так в городе ее можно действительно уже будет объявлять через некоторое время. Ну, вернее, не то, что объявлять, она уже введена, вот. Но я к чему, да, что вот эта социальная ответственность бизнеса, она должна быть поставлена во главу угла. И сегодня мы видим, что старые олигархи, в общем-то, плохо справляются пока с этой задачей. И прежде всего, конечно, думают все еще о своих сверхприбылях, чем вот о том, что они занимаются важным государственным делом, работая с как бы, той частью России, которая нуждается в очень таком, если не трепетном, то, по крайней мере, очень серьезно выверенном подходе.
Вот, Илья Александрович, можно с вами немножко поспорить насчет эвакуации жителей Норильска, потому что, я как говорила и с местными жителями, если вы зайдете на их в социальные сети, на сайты, у них там как раз все хорошо, потому что все это происходит, то, что сейчас происходит, за 150 километров от города Норильска, и они особо не переживают. Для них это как бы рядовая ситуация. Поэтому вряд ли там предстоит какая-то эвакуация.
Ну, ТЭЦ-то отапливает как раз Норильск, по-моему.
ТЭЦ отапливает Норильск,
а находится далеко, да?
Нет, а все разлилось, оно уже далеко от города, получается, и
нет,
как бы на...
то,
город
что...
не...
Нет, про то, что ТЭЦ, если не заработает, как отапливать ее зимой, они же замерзнут.
Угу.
Вот, я про это.
Нет, но у них же там есть и газовое, у них газовое снабжение.
Лена гораздо более спокойно относится, видите, к благополучию, зимнему благополучию Норильска, уверенно, видимо, да. Но возвращаясь к экономике, вот эти бумаги норильского никеля, они дешевеют на фоне введения режима чрезвычайной ситуации федерального масштаба.
Есть такие даже, знаете, конспирологические теории, что это все было сделано для того, чтобы обрушить акции Норникеля.
Ну вот я об этом и говорю, что, к сожалению, грызня олигархов за доходы, она приводит к тому, что, вот видите, если мы в принципе обсуждаем возможность, что полтора миллиарда долларов, которые потерял Норникель, является игрой, Да, ради этого сколько там, да, 20 тысяч тонн, да, мазута было.
Да, но мы не верим в это. Мне кажется, это конспирологические версии. Мы вот верим в то, что Forbes оценивает состояние Владимира Потанина, владельца Норникеля, в 24 миллиарда 700 миллионов долларов. Вы представляете, я себе такую сумму не представляю. Почти 25 миллиардов, понимаете?
Да нет, ну мы как раз представляем, и представим, собственно, за что действительно может идти борьба, за какой кусок. И тут, конечно, все средства хороши. Я поэтому еще раз просто заостряю внимание на том, что такие крупные производства, вот принадлежащие просто частному олигарху, да, вот частному лицу Потанину, который, кстати, все эти годы достаточно мощно пиарил себя как такой, да, очень ответственный бизнесмен, который, кстати, вот в 2014 году же уже была авария, да, на Норникеле.
Да, была. Им даже штраф выписали $1000.
Да, они, да, да. И тогда же, собственно, он сказал, Потанин, что планирует потратить, по-моему, около 100 миллиардов рублей, по-моему, на экологию, чтобы, во-первых, не допустить повторения, а во-вторых, в принципе, да, чтобы как бы планета никогда больше не знала таких разрушений. Вот 6 лет прошло, мы понимаем, что ничего не потрачено, и авария на том же Норникеле еще более мощная, чем в 2014 году.
Ну, мы же с вами видели видео с этими цистернами, какой они имеют вид и какое состояние.
До них просто не дошли вот эти 100 миллиардов рублей, до этих цистерн. А Илья Александрович, объясните им, пожалуйста, ситуацию с губернатором Усом. Он вот это все, что это было, вот это вот все? Он действительно не знал, он испугался докладывать об этом в Москве. Просто если он действительно не знал, что у него такая катастрофа в его крае, то у меня вопросы сразу к тому, какие в России губернаторы и что они знают.
Я думаю, что это очень такое показательное как раз выступление губернатора, который крайне зависит от той крупной финансово-промышленной группы, которая, собственно, является главным налогоплательщиком региона. И несмотря на то, что губернатор Ус как раз не является, так скажем, протеже Потанина, хотя в прошлом такие как бы случаи были обыденными, да, то есть крупная корпорация ставила своего губернатора на территории. Вот Ус таким не является, и между тем мы все равно видим, что как только возникает ситуация, которая прежде всего угрожает бизнесу, а уже во втором плане губернатор рассматривает опасность для населения, то есть стараясь как бы информационным фоном не нарушить как-то вот бизнес-процессы, важные для этой ФПГ. Вот, поэтому УС, я думаю, прекрасно все знал. В конце концов, есть МЧС на территории Красноярского края, и поэтому говорить о том, что, например, МЧС была не оповещена, сколько я знаю, там ближайшие же, там, по-моему, 5-10 минут эта информация поступила о загрязнении. Вот. Но пока она прошла вот все эти бюрократические круги, и главное, что губернатор принял решение, собственно, не доводить ее до Кремля, пока как бы не сформируется некая, так сказать, отмазка, да, от лица вот этой крупной корпорации. Собственно, что, кстати, вызвало гнев Путина, насколько я понимаю, который вот, собственно, так жестко подколол, да, губернатор, что «а вы что там из соцсетей узнаете?» Вот, собственно, показываю, что президент как раз, видимо, мониторит соцсети, и телеграм-канал, кстати, получается первыми, кто стал, кто вывел эту информацию из вот этой как бы зоны отчуждения информационного в какое-то поле, где уже, собственно, на федеральном уровне эту информацию стали обрабатывать, уже перехватывать.
Да, спасибо вам за ваше мнение. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы напоминаем нашим слушателям, что мы говорим о катастрофе под Норильском. Лена?
Уже оценили, что... Даже не уже оценили, а Минприроды говорит, что ущерб может достичь десятков, а то и сотен миллиардов рублей. Сейчас вообще никто не может этого точно сказать. На сегодняшний день площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. И чтобы сдержать дальнейшее распространение, помогли заградительные боны, которые установили на реках. Говорят, что для устранения последствий потребуется еще 2 недели как минимум. А вот на восстановление экологии в Норильске не менее 10 лет. Что сейчас происходит? Сейчас ждут емкости, в которые будут собирать этот дизель.
Откуда же емкость? Ну, емкости там нет.
Понимаешь, там нет ни дорог, ни емкости. Вот представь ситуацию, что в тундре на вечной мерзлоте разлилось топливо. Туда нет дороги и нет емкости, в которые собирать.
Я представляю себе ситуацию, Лен, что она там должна быть. Если у человека почти 25 миллиардов долларов, он должен там построить какие-то емкости для, на случай ЧП.
Вот компания как раз и сказала, что она в течение пару дней, 6 июня, доставит эти емкости в Норильск. Ну и, наверное, еще несколько дней потребуется, чтобы доставить до места, где как раз собирать. Некоторые СМИ местные пишут, что сдержать топливо не удалось, и оно все равно спускается по реке Амбарной, в озеро Пясино и дальше. Как это на самом деле, так или нет, сейчас никто не скажет. Наверное, только спутниковая съемка может сказать, или даже, наверное, аэрофотосъемка, которую там надо провести, чтобы вообще узнать, что там сейчас происходит.
Ну, сейчас же есть эти беспилотники, мне кажется, можно как-то снять. Было бы желание, мне кажется, понимаешь?
Ну, во всяком случае, компания «Норникель» сообщает, что уже более 340 тонн откачали из реки Амбарной. Наверное, сколько было вот этих емкостей для откачки?
Слушай, вот ты мне сказала, да, что площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. То есть звучит это глобально. На самом деле, если это так, то это даже нет одного квадратного километра. Нам или неправильно говорят, или, в общем, мне кажется, что это, знаешь, как в истории с тем, что информация пришла не сразу в МЧС. Вот так же нам говорят сейчас 180 тысяч. Мне кажется, что там 180 миллионов. Ну, мы послушаем, последим. Да.
Смотри, чем усложняется все это дело? Потому что дизельное топливо, оно спускается, во-первых, по реке, по подпочвенным водам, по самой земле. Все это вот перемешивается.
Уже говорят, часть до Карского моря достигла.
Но говорят, да. Но тем оно осложняется, что там есть нефтепродукты, которые хорошо растворяются в воде. И их просто невозможно отследить. Потому что в дизельном топливе есть тяжелые фракции, которые видны и которые содержат вот эту краску. А есть легкие фракции, которые растворились и потекли дальше.
Ну и правильно я понимаю, что этот человек из Норильска, с которым ты разговаривала, говорит, что это уже не последнее вот такое происшествие по его,
да,
по его,
давайте,
мнению.
Послушаем члена общественного совета при Министерстве рационального природопользования и экологии правительства Красноярского края Рената Файзулина.
Сквозь зубы и Норникель признал, что в настоящее время этим никто не занимается. И это как бы не последнее происшествие. Вы же помните, что менее года назад вот эти красные реки, так называемые, тогда на Норильском никеле, это обошлось там, в штраф, по-моему, должностному лицу 40 тысяч рублей, что ли, там, согласно кодексу, по-моему, административного нарушения. А компания в целом не пострадала. Ну и, наверное, в настоящее время то же самое произойдет. То есть основная задача — получать прибыль, а чрезвычайная ситуация, они случаются.
И еще один очевидец и участник устранения этих загрязнений, как волонтер, это руководитель общественной организации «Мой дом Норильск» Руслан Абдулаев. Давайте послушаем.
На данный момент, насколько нам известно, устраняет последствия. Работает большегрузная техника на территории ТЭЦ-3, убирает почву загрязненную. Соответственно, поставили бонны, преградили путь на реке Далдыканы, распространение дальше по течению. Понять, и, собственно говоря, вплоть до того, что хотим, чем мы, как волонтеры, в том числе как жители города, можем помочь. Но общаясь с нашими коллегами-активистами, желание у людей такое возникает. С Всероссийским обществом охраны природы попросили их организовать волонтеров, вовлечь нас, жителей, сделать это все правильно. В первую очередь юридически, чтобы это не вызывало никаких вопросов и нареканий, чтобы, соответственно, нас воспринимали как помощников, а не как те, кто будет мешать.
Ну, Елена, знаешь, какая информация меня сегодня, я не скажу, что поразила, но вот какая информация сегодня меня заинтересовала. Сначала приходит оттуда, из Красноярского края, сообщение. Ответственность вот этой компании, у которой произошла катастрофа, она была застрахована. И тут через несколько часов, я думаю, застрахована, все хорошо, оплатят, эти расходы, да? И тут через несколько часов страховая компания уже нам сообщает: нет, подождите, никакой, вот именно по этой статье никакой страховки у компании не было. То есть, понимаешь, даже неразбериха даже со страховкой, вот в чем дело.
Мы же помним, там один из спикеров говорил, что эти предприятия раздроблены и поделены, что если у одной компании есть страховка, то у самой вот этой ТЭЦ и компании, которая обслуживает эту, может и не быть этой страховки, потому что они действительно разные юридические лица. Смотри, чем еще там прославился губернатор этого края? Это же он предложил все поджечь.
Да ладно.
Ну да, он продолжает. А как можно убрать нефтепродукт? Он говорит, все поджечь. Ну, конечно, на него сразу там...
Нет, может, он пошутил.
Нет, он не пошутил. Это было на заседании штаба по ликвидации аварии.
Ой, как и... интересно. А может быть, мы с тобой чего-то не знаем? Может быть, так
ну,
можно...
Ну, ему экологи сказали, что устранять. Если поджечь, то это как раз до Норвегии и долетит огонь.
Слушай, на самом деле не смешно.
Если нужно решить какие-то другие вопросы, можно и поджечь. Ну, вот смотри, какие есть... Какие есть предложения, как нужно? Во-первых, нужно собирать. То, что не удается собрать, можно нейтрализовать химреагентами. То, что не удается нейтрализовать, там же очень
много
разных веществ.
Да я уверен, что у МЧС есть огромный спектр возможностей. Вот я уверен в этом. Это не первая авария. Может быть, она такого масштаба, она... Понимаешь, это первое. А вообще не первое. Они умеют делать свое дело, понимаете? Они умеют ликвидировать последствия нефтяного разлива.
Вот в Минприроды сообщают, что они сомневаются, что полностью удастся убрать вот этот нефтепродукт, и он там останется на долгие годы.
А в Минприроде не надо сомневаться. В Минприроде надо делать так, чтобы не было таких аварий, понимаешь? Они сейчас вот они сомневаются, что удастся полностью убрать. Полностью убирает теперь МЧС. Вот там теперь могут или сомневаться, или не сомневаться. Мне кажется...
Давай,
у меня после
экологии.
Вот этих резких слов сейчас придет письмо из Минприроды.
Давай, с точки зрения экологии, ну вот посмотри, предположим, да, что не удалось полностью убрать вот этот нефтепродукт. Что пострадает больше всего? Пострадает больше всего коренное население, которое занимается рыболовством и оленеводством. То есть эти люди, они как раз зависят от чистоты окружающей среды. И вот эти вот рыбы, которые не смогут размножаться, идти на нерест, оленей, которые не смогут там разводить, вот это прежде всего пострадает. Потому что, допустим, город Норильск, как мы говорили, в данной ситуации, он пострадает мало, скорее всего, потому что все оттуда уже ушло и потекло прямо в море.
В Карское море.
Да,
ну а почему? Мы же говорим не только о людях, которые живут в окрестностях Норильска или там по берегам этих рек. Мы же говорим о том, что будет загрязнена часть Северного Ледовитого океана. И вот она-то как раз, вот пусть в Минприроды даже не сомневаются, вот она-то как раз не восстановится, может быть, на протяжении нескольких десятилетий, потому что в Арктике, кто не был, я могу рассказать, в Арктике, если сделать небольшую вот такую вот ямку, то она зарастет мхом, не травой, мхом, только через несколько, через 5-7 лет, понимаешь, да, как медленно растет мох. Если разлить там нефтепродукты, то это никогда уже, понимаешь, ну не то чтобы никогда, но это быстро не восстановится. Сейчас председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Рашид Айдынович, здравствуйте.
Приветствую всех. Приветствую.
Ну вот, что, Минприроды сомневаются, что удастся полностью убрать нефтепродукт.
А вы что скажете?
Может быть, мы им как-то, ну, облегчим задачу, поможем как-то?
Ну, помогаем, чем можем. Вот глава МЧС Зиничев сказал, что уже технологию подобрали, в чем я сомневаюсь. Все-таки только-только начали пробы отбирать, исследовать, рассчитывать. Это вопрос тоже времени.
А скажите, пожалуйста, кстати, волонтеры нужны или они в данной ситуации все испортят? Хотя мы, конечно, всегда с уважением.
Волонтеры не нужны, там не очень нужны. Серьезная... Это катастрофа, это режим ЧС. Допуски, режим соответствующий. Поэтому занимаются профессионалы. Сейчас спасатели делают все, что могут. Сейчас там просто оперативные такие мероприятия экстренного характера.
А сама
ликвидация, когда технология будет... подобрано, рассчитано все, то сама ликвидация, это уже несколько лет, и такая широкомасштабная работа...
Подождите, что, ликвидация несколько лет?
Да, ликвидировать эту катастрофу, последствия катастрофы будут несколько лет.
А подождите, мы там слышали 12 дней, 14 дней, кто-то там...
Да ну что, это там такая территория, там это огромное количество разлитых нефтепродуктов, причем самое важное, что это, ну, на что я обратил внимание, это не просто нефть разлили. Нефть, вы знаете, она ложится по глади воды. Ее так и собирают. А это дизельное топливо, оно тяжелое. Оно уже оседает на дне. Во-первых, в грунт очень много попало. То есть там в почву, помимо воды, там серьезная ситуация. коллеги, серьезно.
Нет, мы это понимаем, что серьезная ситуация, если президент вводит режим ЧС федерального масштаба. Да? Скажите, у нас, к сожалению, действительно очень мало времени остается. Так все-таки, как много людей может пострадать вот от этой ситуации? Там ведь не так много, не такая большая плотность населения.
Да, это, к счастью, можно сказать, к счастью, что там и транспортных подходов очень мало, и в этом сложность, кстати, тоже по ликвидации. Но что касается ущерба, то если это не пойдет в подземные воды, если это каким-то образом не разойдется, то ну, можно говорить, что ущерб будет нанесен только окружающей среде, не людям. И если выбросов не будет, вот выбросы – это тоже проблема.
Будем следить вместе. Благодарим вас. Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». За ситуацией с катастрофой в Норильске мы следим вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Спасибо, Елена.